Приветствую вас, дорогие братья и сестры. А мы будем читать из книги «Деяния святых апостолов» со 2 главы, с 37 стиха. «Деяния святых апостолов», 2 глава, с 37 стиха. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи, братья?“ Петр же сказал им: „Покайтесь, и крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, и кого не призовет Господь Бог наш“. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: „Спасайтесь от рода сего развращенного“. И так, охотно принявши слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. Аминь. Иисус Христос, когда был здесь на земле, Он сказал такие слова: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». И в день Пятидесятницы мы видим, что происходит это удивительное событие, когда Дух Святой сходит на апостолов. И первое, что было в этом событии, это проповедь Петра. Мы видим, что именно в обращении людей, да, мы видим, что множество людей обращается к Богу, и первым шагом было то, что апостол Петр проповедует Евангелие Иисуса Христа. И мы видим, какое действие производит это Евангелие. Мы видим, что Дух Святой действует особым образом. И несмотря на то, что апостол Петр, он обличает этих людей, он говорит, что вы распяли Иисуса Христа, эти люди умилились сердцем. И здесь мы видим действие Духа Святого. Дух Святой размягчает сердца этих людей, которые пришли на поклонение в Иерусалим. И рождается церковь. И далее мы видим, они обращаются к Богу, становятся Его детьми. И возникает вопрос: а чем занимались дальше верующие в Иисуса Христа? Что составляло практику Первой Церкви? И вот сегодня мне хотелось бы поразмышлять на эту тему и, может быть, сравнить с сегодняшним днем, насколько эта практика Церкви сегодня воплощается в жизнь. Итак, мы видим, что в Первой Церкви звучало Евангелие, проповедовалось Евангелие. Библия говорит о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И необходимо, чтобы люди услышали благую весть. И именно эта благая весть рождает живую веру. Когда люди слышат Евангелие, когда мы говорим о Христе, о строгих требованиях Божьего закона, что все согрешили, лишены славы Божией, и что наказание за грех – смерть, и даем надежду людям, что Иисус Христос умер за грехи наши. И это рождает вот это умиление в сердце у людей, если мы проповедуем в силе Духа Святого. И люди обращаются и становятся детьми Божьими, членами Церкви Христовой. И следующее, о чем мы прочитали, мне хотелось бы обратить внимание на 42 стих. Чем они занимались в первое время, церковь? И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Мы видим, что то, что они делали, это было постоянно. Они постоянно пребывали в этом. И первое, о чем говорится здесь, учение апостолов. Возникает вопрос: а что это за учение апостолов? О чем проповедовали апостолы? Что они говорили? Мы помним, что кем были апостолами? Они были учениками Иисуса Христа. Почти больше 3 лет они следовали за своим учителем. Они слышали его божественные слова. Они видели его божественные дела. И это действительно был самый совершенный учитель. И они прошли самую высшую школу, школу Иисуса Христа. И вот это учение они проповедовали в день Пятидесятницы. Они учили людей, тех людей, которые обратились к Иисусу Христу. И апостол Павел, он позднее написал послание к Коринфянам. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое проповедовал вам ранее». Да, это необходимо нам напоминать это Евангелие. И Павел говорит, что Иисус Христос умер по Писанию и был погребен по Писанию, и в 3-й день воскрес также по Писанию. Иногда нам нужно обновлять наше понимание той благой вести, которую мы приняли когда-то. И часто мы нуждаемся в обновлении, братья и сестры. Иногда мы уже долго следуем за Господом, и, может быть, как-то уже приелась нам эта христианская жизнь. И как люди, которые были, помните, израильтяне в пустыне, они говорили, опротивила нам эта манна. И часто мы уже читаем, может быть, по привычке. У нас нету того, может быть, вдохновения, вот этого желания познавать волю Божию, читать Слово Божие. И очень важно проверить свою жизнь, насколько вот это Слово Божие, оно пребывает в нашем сердце, насколько мы пребываем в учении апостолов. Иисус Христос сказал, что в каком случае мы Его ученики, если Его Слово пребывает в нас. И мы в этом Слове должны пребывать. В этом учении апостолов. Тимофей писал, апостол Павел писал Тимофею, 2 послание Тимофею, 2 глава, 2 стих, «Что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Мы видим, что вот это повеление апостола Павла к молодому пастору Тимофею, оно заключает суть Евангелия, суть того, что нужно передавать это Евангелие. Нужно рассказывать это Евангелие, может быть, своим детям. В 77-м псалме мы об этом читаем тоже. Что родители, бабушки, дедушки, папы, мамы, они должны передавать это Евангелие детям. Чтобы дети могли возвещать о делах Божьих следующему роду. Поэтому очень важно пребывать в этом учении апостолов. И Иисус Христос, Евангелие от Матфея, Он сказал такие слова, что научить тому, тому, чему сами были научены. И здесь очень важный момент. Научить – это не просто вложить какие-то знания в человека. Научить – это значит исполнять это Слово Божие. Когда мы учим Слово Божие, важно, чтобы оно было, исполнялось в нашей жизни. Не просто быть слушателями забывчивыми, но исполнителями Слова. В оригинале вот этот текст переведен, чтобы ученики шли и делали учеников. И поэтому очень важно, чтобы наша жизнь также была примером. Часто люди смотрят не на то, что мы говорим, а на то, что мы делаем. Это своеобразное 5-е Евангелие, да? Когда люди смотрят, мы даже, может быть, даже больше видим, как люди смотрели на первую церковь, да, и мы видим, Господь прилагал спасаемых к церкви. Они видели этот пример христианской жизни. Он очень важен, но нужно не забывать также и проповедовать. Он, напоминающий о Господе, не умолкайте. Потому что люди нуждаются в этой благой вести, в этом Евангелие, которое нам поручил Господь. И следующий момент, о чем мы читаем, то, что в чем пребывали первая церковь, это в общении. Вы знаете, очень интересно, вот это слово «общение». Вот как мы понимаем, что значит пребывать в общении? Встретиться с братьями и сестрами, поговорить о погоде, о новом президенте, которого выбрали в Америке. Это общение. Об этом говорится. Очень интересно, я недавно прочитал в одной книжке Дона Карсона, который был недавно уже у нас в России. Он интересное толкование этого слова говорит. Оказывается, у него коммерческая подоплека. Это когда два человека, наверное, собрали деньги, купили лодку общую, и у них общее дело. И вот общение – это когда у людей есть что-то общее, да? Общее дело. А какое дело у церкви? Возвещать Слово Божие, возвещать славу Божию, да? У каждого есть дело, у церкви есть дело, порученное Господом. У каждого у нас есть определенные таланты, которые Господь нам дал. У Бога нет бесталантных детей. У каждого верующего христианина, который рожден свыше, есть хотя бы один талант. И если это не проявляется, значит, где-то мы закопали этот талант. Церковь Христова – это тело, да, его. А в теле есть множество клеточек. Каждая клеточка, она исполняет определенную функцию. Очень важно, чтобы мы действительно были этими клеточками, живыми клеточками, не мертвыми. И Господь призывает нас, чтобы мы действительно имели вот это общее дело, общность, да, определенную. И тут очень интересно, можно еще один момент отметить духовного общения. Первое послание Иоанна мы читаем, первая глава, с 3 по 5 стихи, о том, что такое духовное общение. И первый момент, чтобы было это общение, необходимо общение с Богом. Апостол Иоанн, он пишет, это в первом послании Иоанна, мы читаем о том, что мы имеем общение с Богом. Мы имеем общение с Богом. И он говорит об общении друг с другом. И вот это духовное общение, когда мы, общаясь с Богом, мы также общаемся в Духе Святом друг с другом. И что производит это общение? Мы читаем, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. От всякого греха Господь очищает нас, если мы имеем это духовное общение вокруг Слова Божьего. Когда мы собраны во имя Иисуса Христа, Господь сказал, что где двое или трое, там и я посреди них. Господь особым образом пребывает с нами, когда мы находимся вместе. Немножко хотел затронуть такой вопрос, как семейный алтарь. Насколько в семьях у нас есть этот алтарь, это время Слова Божия, когда мы читаем, изучаем Слово Божие, либо и молимся. Есть у нас это время. И очень важно, чтобы оно было, это общение, действительно, с нашими родными верующими, если они верующие христиане, вокруг Слова Божия, вокруг Христа. Совместная молитва – это очень важно. Это общее дело. Мы, первая церковь пребывала в общении. Очень важно, чтобы мы действительно пребывали в этом общении. Мы имели, во-первых, общее дело, дело Божье, когда мы совершаем труд Господень, каждый используя свой талант. И также, чтобы мы имели это общение вокруг Слова Божия и молитвенное общение. И следующий момент, о котором нам говорит Священное Писание, Деяния апостолов, они пребывали постоянно в преломлении хлеба. Ну, как вы думаете, что значит это преломление хлеба они пребывали? Это было в вечере Господне, да? И они пребывали, это каждый день у них было, да, они вспоминали. И Христос не случайно, Он оставил эту заповедь для того, чтобы... Он знал, конечно, Бог знает, что мы часто забываем. И если мы посмотрим в Ветхом Завете, Господь часто какие-то знаки оставлял для памяти, да? Перешли какую-то реку, вот, поставьте там камни. Для чего? Для того, чтобы помнили. И Христос, когда Он собрал апостолов, Он устанавливает это вечер. И Он говорит, все творите в Мое воспоминание. Когда мы участвуем в хлебопреломлении, мы вспоминаем кровь, пролитую за нас. Мы вспоминаем страдания Спасителя, мы вспоминаем ту дорогую цену, которую Господь заплатил за нас. Но вы знаете, что кроме воспоминания, в первой церкви было еще кое-что. И это тоже входило под этот термин «преломление хлеба». У них было вечеря агапы. То есть, когда они приходили, они участвовали в заповеди Господней. И после этого каждый, кто из верующих, приносили определенную пищу. Вечеря агапы, вечеря любви. Агапы – слово, которое означает высшую, божественную любовь. И вот верующие могли явить любовь на деле. Может быть, более богатые они приносили эту пищу, да, бедные, может быть, ничего не могли принести. Но это было общий стол. И апостол Павел пишет в Коринфе, помните, почему он написал, почему он напоминал о том, как надо совершать вечерю Господню. Он говорит, что некоторые из вас упиваются, объедаются, и в конце он пишет, если кто голоден, пусть ест дома. И как раз вот такая ситуация была проблема в Коринфской церкви, когда люди просто приходили, может быть, пренебрегали другими верующими, и были беспорядки на этих вечерях. И в связи с этим апостол Павел как раз и пишет это послание, чтобы был порядок в церкви. Если мы вспомним, и здесь мы прочитали, что первая церковь, она имела все общее. Я думаю, что тут заложена очень важная мысль и для нашей церкви, и для наших христиан, Москвы, да. Но это не значит, что все должны продавать имение, правильно? Это было добровольно, это каждый продавал, как хотел, да. Кто не хотел, тот не продавал эти имения. Но тут очень важная мысль заложена, то, что верующие должны заботиться друг о друге. «Потому узнают, что вы все мои ученики, если увидят любовь между вами». Каким образом люди могут увидеть эту любовь? Они могут увидеть, когда друг о друге заботится. Знаете, я беседую иногда с людьми, и они вот о евреях говорят. Вот знаете, как хорошо, у них-то они друг другу помогают. Что-то вот у них, и не только евреев, даже вот мусульмане, да, они как-то обще держатся, и люди видят, они замечают это. К сожалению, иногда часто в церкви христианской нету такой помощи. Каждый как бы сам по себе, может быть, пришел и ушел с собрания. Мы иногда даже не интересуемся, что у брата или сестры, который сидит рядом на скамейке. И вот в первой церкви мы видим, что было это проявление этой любви, когда более богатые, они заботились о бедных людях, да? И было, специально помните, 6 человек выбрали, когда вот множество приношений было, и нужно было это среди вдовиц, например, распределять эту, как сказать, гуманитарную помощь. И слава Богу, Господь поставляет таких служителей, дает им мудрости распределять определенные средства, да, которые мы жертвуем. И я надеюсь, что эти деньги, они также идут и в помощь нуждающимся. Мы видим, в первой церкви помогали друг другу. Это было одним из важных моментов в жизни первой церкви. Я думаю, что это должно быть и сегодня. Когда мы общаемся друг с другом, мы должны видеть нужду и помогать друг другу. Если апостол, как апостол Павел говорит, если имеет кто достаток в мире, но видит брата или сестру, нуждающимся, заграждает сердце свое, то как пребывает в сердце его любовь Божия. Итак, вот это общение было, да, они пребывали постоянно в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба, и еще один момент, который здесь отмечен, и в молитвах, да, братья и сестры. Сегодня у нас молитвенное богослужение, и это удивительно, это хорошо, слава Богу. На самом деле, очень мало людей приходит на молитвенное общение. Почему это происходит так? Может быть, люди думают, что молитва – это скучно, это неинтересно. Но так, наверное, думают люди, которые не испытали вот этого действительно соприкосновения с Богом. Не испытали настоящей молитвы. Потому что общение с Богом, она приносит радость, мир, спокойствие в наше сердце. Даже в каком-то гимне мы поем, что с Христом пустыня раем глядит. Когда мы им общаемся с Богом, то никакие внешние обстоятельства, они не могут нарушить этот мир и покой, который дает Господь Иисус Христос. И первая церковь была действительно очень молитвенная церковь. Посмотрите, перед тем, как Дух Святой сошел на апостолов, что происходит? Происходит то, что где ученики пребывали? Они пребывали единодушно в молитве. Единодушно в молитве. И мы должны понять, что молитва – это успех благословения Господня. Божье благословение приходит к нам в жизнь, когда мы молимся Богу. Молитва помогает нам преодолеть наши внутренние какие-то трудный характер свой, да, преодолеть. Иногда кто-то обидел и хочется ответить в ответ, да, но мы понимаем, что мы должны поступать, как Господь заповедовал. И мы чувствуем, что иногда нету сил любить врагов наших, да, и тогда приходит на помощь молитва. Мы начинаем молиться, и Господь дает нам вот эту благодать, вот эту любовь, которая Его любовь, с помощью которой мы можем исполнять Его заповеди. Мы видим, что Петр и Иоанн шли в храм. Когда? В час молитвы девятой. Деяния апостолов, мы читаем об этом в 3 главе, в 1 стихе. Мы видим, что первая церковь молится перед угрозами властей религиозных тогда, которые запрещали проповедовать Иисуса Христа. Встречались мы с таким, когда нам пытаются препятствовать говорить о Христе? Очень часто. И на самом деле, когда действительно Господь начинает через нас действовать, когда мы проповедуем Евангелие, то сатана начинает противодействовать. Я вспоминаю, когда мы ходили на вокзалы и проповедовали, постоянно какие-то препятствия. То какой-то пьяный выйдет, то еще, то милиция пыталась что-то препятствовать. Когда Бог начинает действовать, дьявол начинает противодействовать. Но мы должны помнить, что Бог, Он победил. Он победитель. Когда мы с Богом, и мы побеждаем. И поэтому через молитву мы обретаем эту победу. Мы видим, что первая церковь, когда им запретили, они стали, возвысили голос свой к Богу. И что происходит, братья и сестры? Происходят определенные изменения. Может быть, сердца их наполнил страх перед угрозой этих гонений. Но после молитвы мы видим, что они с дерзновением говорили Слово Божие. Господь дал им эту смелость. И они говорили с дерзновением Слово Божие. И это произвела молитва. Мы нуждаемся, братья и сестры, в молитве. Мы нуждаемся, потому что мы нуждаемся в Его благодати, в Его силе. И только через молитву, через общение с Иисусом Христом мы получаем эту силу. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И мы исполняемся Духом Святым, когда мы молимся. Когда мы исповедуем свои грехи перед Богом, очень важный момент, что Бог начинает действовать и использовать нас для своего дела, когда мы исповедуемся перед Ним в своих грехах. Грех, он иногда часто бывает препятствием к тому, чтобы Дух Святой, мы были исполнены Духом Святым. Мы видим, что гонения все с большей силой в Первой Церкви начинают проявляться. Царь Ирод убивает Иакова и закрывает в темницу Петра. И что делает Церковь в этой ситуации? Она усердно молилась за Петра. И удивительно, молитва, она иногда превосходит наши ожидания. Что происходит, когда Петр освобожден ангелом, он приходит к дверям и не поверили, не подумали, что неужели так может быть? Петр стоит. Они думали, что это не Петр, они думали, что это призрак его, да? И сначала не поверили, но потом открыли и обрадовались, и увидели реальный ответ на молитву. Бог слышит молитвы детей своих. И Он отвечает, для Него нет ничего невозможного. Он Бог всемогущий, Он создал всю вселенную. Он поменял наши сердца, и Он меняет наши сердца. Люди говорят, нет, этого человека никто не изменит. Иногда я спрашиваю, надо молиться за всех. Нет, за этого не надо молиться, его только могила исправит. Но Библия четко говорит, молитесь за всех людей. Прошу совершать молитвы за всех людей. За каждого человека, какой бы он плохой ни был. Пока он здесь на земле, за него молиться надо. Потому что молитва изменяет. Изменяет через молитву Бог людей, ситуация. И поэтому очень важно молитву. Мы видим, Первая Церковь, вот почитайте Деяния святых апостолов, мы видим, что Церковь постоянно молится. Мы видим, что при избрании служителей, когда первых диаконов избрали, они, возложив все руки, помолились. Молитва была неотъемлемой частью Первой Церкви. Она должна быть и неотъемлемой частью современной Церкви, если мы хотим, чтобы Церковь влияла на жизнь людей, окружающих нас, на жизнь этого мира. Мы видим, что когда апостолы нуждались в направлении, куда им идти, что делать, они молились. Помните, Церковь постилась, молилась, и что происходит? Начинает действовать Дух Святой. Он указал людей, которые должны были пойти и совершить служение благовестия. Вы посмотрите, какое благословение это принесло. 13 и 14 глава Деяния говорит об этом. Господь таким образом удивительным действовал. Никто не могли противостоять. Там и оккультные силы пытались, да, что-то. Но Бог действовал, потому что сначала молились, потом проявили послушание и пошли исполнять дело Божье. И после того, как Павел попадает с силы в темницу, что они там делают? Они молятся, они воспевают Бога. Представляете, апостол Павел и Сила сидят, а узники слушают. Ну, и они думают, ничего себе. Сидят в тюрьме и поют от радости. Что-то тут интересное. И наверняка они стали спрашивать, почему, да. И мы видим, к чему приводит это тоже, да. Господь освобождает их. Очень важно, когда мы встречаемся с трудностями, когда тяжело бывает, да, начать благодарить и славить Бога. Очень много таких случаев, когда наши проблемы долго не решаются, потому что мы все время просим и просим и просим. Вместо того, что в молитве с благодарением, благодарить Бога надо. Даже, может быть, мы кажем, как же мы можем благодарить за какую-то трудную ситуацию? Но попробуйте начать благодарить, и вы увидите, как Бог начнет действовать в вашей жизни. И, естественно, пример молитвы мы видим в самом Иисусе Христе. Мы видим, что Он постоянно молится. Он пребывает в этом общении с Своим Небесным Отцом. Он молится при избрании апостолов. Всю ночь провел в молитве. Мы читаем о том, что Он, встав весьма рано, Он молится тоже. Молится. И вот источник силы Иисуса Христа был в молитве. Он постоянно пребывал в общении с своим Небесным Отцом. Мы видим, что Христос, когда Ему трудно, тяжело, в Гефсимане Он тоже молится. И заметьте, когда Ему все тяжелее стало, Он еще усерднее молился. И результат этого явился ангел и укреплял Его. Если мы постоянны в молитве, если мы, когда нам сложно, все равно становится тяжелее, да, и мы продолжаем молиться, Господь укрепляет нас. И мы видим, даже находясь на Голгофе, Иисус Христос молится. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Да? Мы видим, что Он возносит эти молитвы к Небесному Отцу. И даже тот момент, когда Он был покинут Своим Небесным Отцом, когда грехи мира были на Христе, мы видим, что Он тоже молится. «Отче, для чего Ты оставил Меня?» Мы слышим этот вопль к Своего Небесному Отцу. Это удивительный пример, который учит нас также обращаться к Иисусу Христу, к Богу Отцу, через Духа Святого. И в посланиях мы тоже видим такие слова: «Бодрствуйте, молиться, чтобы не впасть в искушение». Иисус Христос говорит: «Нужно молиться и не унывать. Просите, и дано будет вам. Непрестанно молитесь. Молитесь всякую молитву, во всякое время». Каким образом? Духом. Эта молитва должна быть в духе. Не просто какой-то набор слов, когда мы сказали что-то и все. Такая молитва, она выше потолка не идет. Молитва должна быть в духе. Мы должны быть исполнены Святого Духа. Молитесь за всех людей. Итак, сегодня мы размышляли о том, мы немножко, может быть, возвратились на 2000 лет назад и посмотрели, что делала Первая Церковь. Мы видим, что она благовествовала. Мы видим, что они пребывали постоянно в учении апостолов. Мы видим, что они пребывали в общении и преломлении хлеба. И также они пребывали в молитвах. Давайте будем поразмышляем, может быть, дома придем, перечитаем книгу «Деяния апостолов» и посмотрим на свою жизнь. Насколько вот эти моменты христианской жизни проявляются в нашей жизни. И если где-то что-то мы делаем не так, есть возможность исправить нашу жизнь. Господь дает эту возможность. Может быть, где-то нужно покаяться, может быть, где-то попросить у Бога мудрости, да, чтобы быть эффективными христианами. И в заключение хотелось бы сказать, что вот эта совокупность всех этих моментов, она к чему приводила? Они находились у любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мы сейчас спрашиваем, почему люди не приходят к Богу? А давайте проверим, насколько наша жизнь соответствует тому образцу, который мы имеем в первом веке. Пусть Господь поможет нам проверить нашу жизнь в свете Его Слова, если что необходимо исправить. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.